Потом, оказавшись на темной стороне, счастливы и безмятежны, но все-таки достаточно собраны, чтобы более-менее точно воспроизвести тщательно сформулированную при активном участии сэра Шурфа просьбу освободить принцессу от связи со мной, сохранив ей магические способности, я, конечно, испытывал искушение дополнительно попросить. Пусть у нас все получится. Пусть пожиратель придет, и Шурф его сразу угрохает. Но не поддался. И не потому, что я такой уж великий герой. Просто заранее знал, почти явственно слышал ответ. Справляйтесь сами. Это ваш входной билет. Один из великого множества. Не думал же ты, что билет только один. Я бы сам на ее месте примерно так ответил. Чего уж там. К счастью, уговорить принцессу немедленно отправиться к халифу оказалось легко. Ей и самой не терпелось проверить, допустят ли ее теперь в круг ближней свиты. Несмотря на унаследованную от меня неприязнь к безмолвной речи, она каждые 5 минут присылала мне зов, чтобы в очередной раз сообщить: «Мне без тебя хорошо, сэр Макс. И сейчас хорошо. И все остальное тоже отлично». Великий халиф Кутай-Анарума очень рад, что я могу вернуться на службу. Только попросил снять дикарский амулет с твоими волосами. От него исходит слишком много беспокойства. Я сняла, и все стало прекрасно. Великому халифу рядом со мной снова легко и приятно. Он примет меня назад. Между тем, наконец-то сгустились сумерки. Небо потемнело и приобрело лиловый оттенок. А далеко внизу на улице понемногу разгорались голубые газовые фонари. «Что ты собираешься делать с юной шиншийской леди?» — спросил меня сэр Шурф. «Ты имеешь в виду, что я собираюсь делать без нее?» «Прежде всего просижу 2 часа в бассейне, безвылазно, демонстративно не замечая стремительного бега времени и не беспокоясь, что где-то в мире, в смысле в соседней комнате, сейчас страдает живое трепетное существо с косичками. А потом перелезу в другой бассейн, продолжая не беспокоиться. Ты меня знаешь, я неукротимый гедонист». «Я серьезно спрашиваю, как ни крути, а она твоя ученица». «Совершенно верно. И это означает, что ей придется самой решать, что я с ней буду делать. Опять самой. У меня в этом смысле не забалуешь. Я за свободу воли. Но теоретически у девчонки прекрасные перспективы, хотя бы потому, что ходить темным путем я ее уже научил. Пусть возвращается к своему халифу, едет с ним домой к папе и плачет по ночам от счастья, что все так удачно сложилось. Какое-то время спустя она затоскует поблизости сердце мира, станет плакать уже не только от счастья и бегать ко мне темным путем, разучивать новые фокусы. Кофа рассказывал, у девчонок из ближней свиты до хрена дней свободы от забот. И отпуска очень долгие. Вот и отлично. Вместо того, чтобы беспробудно пьянствовать с подружками, будет учиться колдовать, если, конечно, сама захочет. Я уговаривать не стану. Мое дело — предоставить возможность, ее дело — решать. Ты же, в отличие от девчонки, понимаешь, что недостаточно сделать выбор всего один раз, даже такой мучительный. Он практически ежедневно заново делается, и не на словах. Ты прав, конечно, — задумчиво кивнул мой друг, и с несвойственной ему мечтательностью добавил. А занятная может получиться судьба у этой юной леди. Стать ведьмой, сформированной 2 настолько разными культурами, воистину удивительный путь. Я и даже немного завидую, хотя отдаю себе отчет, что с точки зрения стороннего наблюдателя у меня самого тоже довольно занятная судьба. Да уж, занятная. Умеешь ты все-таки подбирать слова. Ну, в этом нет ничего необычного. Элементарная дисциплина ума. Он не договорил или я не дослушал, потому что темно-лиловое ночное небо внезапно стало угольно-черным. Ну, то есть на самом деле не угольно, причем тут какой-то уголь. это была абсолютная, совершенная, безупречная, полная тьма. «Явился мой сладкий зайчик», — сказал я и сам рассмеялся от неожиданности. И Шурф тоже рассмеялся, куда ему было деваться. Говорю же, у нас одно чувство комичного на двоих. Наяву пожиратель оказался таким огромным, что заслонил своим гибким пернатым телом все небо. Ну, или просто отменил его самим фактом своего существования. И вообще все этим возмутительным, невыносимым фактом отменил. По крайней мере, для меня не осталось ни неба, ни города, ни деревьев, ни крыши мохнатого дома, где мы сидели. Только я сам, ошеломленный, пустой и беспамятный, без прошлого и без будущего, и стремительно приближающаяся ко мне тьма, исполненная бесконечной нежности. Правда, еще был сэр Шурф, по крайней мере, его присутствие худо-бедно воспринималось какой-то частью моего сознания. Не тот он человек, чтобы позволить целиком себя отменить. Краем глаза я видел, как Шурф поднял руку в сияющей смертоносной перчатке. И это зрелище внезапно пробудило во мне память, по крайней мере, отчасти, если не о себе самом, то о старых временах, когда он часто пускал это оружие в дело с одним и тем же исходом, неизменно, всегда. «Ну вот и все», — подумал я даже с некоторым сожалением, потому что близость пожирателя казалась мне в тот миг, если и нежеланной, то манящей, дразнящей, возбуждающей, как минимум, любопытство. Что? Что случится со мной в тот миг, когда эта прекрасная тьма коснется моего тела? Может быть, то, что люди считают небытием, на самом деле просто иной способ жизни, настолько невообразимый, что человеческое сознание не в силах его вместить? Чего не можешь вообразить, того для тебя и нет, тогда как на самом деле. Шурф стоял, воздев руку к небу, но ничего не происходило. Пожиратель не превратился в пепел, не рассыпался, не исчез, не обратился в бегство, даже не замедлил полет. И это привело меня в чувство лучше любой затрещины. Я вспомнил, как однажды леди Сатофа объясняла мне, что некоторые невозможные вещи отменяют магию одним только фактом своего присутствия, забирают всю силу сердца мира на осуществление себя. А что может быть невозможнее, чем этот визит пожирателя наяву? Откуда бы взяться магии в присутствии овеществленного небытия? А без магии перчатки смерти не работают. Этого я, самонадеянный болван, не предусмотрел. Но вместо того, чтобы обдумывать ситуацию, сожалеть о своей ошибке, прощаться с жизнью или удирать, я вцепился в руку Шурфа. Хвала магистрам не в потенциально смертоносную кисть, а в локоть, и заорал: «Я сердце мира! Бери мою силу! Работай, негодная дрянь!» Какое-то время, вряд ли дольше секунды, но мне показалась вечность, перчатка то ли раздумывала, готова ли она принять предложение и заработать на таком сомнительном топливе, то ли просто обижалась на негодную дрянь. Но, наконец, вспыхнула молния, и густая черная тьма осыпалась серебристым пеплом к нашим ногам. «И что? И все?» — растерянно спросил я. «Надеюсь, что так», — флегматично ответил мой друг. Неторопливо надел поверх перчаток смерти защитные рукавицы, и только после этого тяжело осел на черепицу, закрыв руками лицо. «Что здесь происходит?» — спросила леди Сатофа. Я не заметил, как она появилась, но не сказать, чтобы удивился. Естественно, Сатофа почуяла неладное, а как иначе? И в самый эпицентр этого неладного оперативно пришла. Леди Сатофа огляделась, оценивая обстановку. Я невольно огляделся вместе с ней. Обстановка была та еще. Так называемый великий магистр в защитных рукавицах и растрепанных чувствах, я растрепанный не меньше, чем любой из его чувств, черепица, усыпанная густым слоем пепла. Вот до чего доводят древние приворотные заклинания. Страшная вещь. «Что вы творите?» — снова спросила Сатофа. Я, будучи человеком правдивым до простодушия, честно ответил. «Хрен знает что». «Собственно, уже натворили», — хладнокровно заметил сэр Шурф. Он уже отнял руки от лица и выглядел настолько невозмутимо, что его можно было заподозрить максимум в неудачной попытке приготовления шашлыка. Я понял, что пробил мой час. В такой прекрасной компании просто грех не закатить истерику, плавно переходящую в продолжительный обморок. Во-первых, объяснять ничего не придется, а во-вторых, заранее приятно представить, как эти двое будут меня успокаивать и утешать. Но вместо этого я почему-то полез в щель между мирами и достал оттуда бутылку просекко. Ловко открыл ее, применив черную магию восьмой, если не ошибаюсь, ступени, сказал. «Это очень смешное газированное вино. Заранее уверен, что вам обоим с непривычки не особо понравится. Но все равно предлагаю выпить. За любовь, которая, как известно, сильнее смерти. Но, к счастью, не сильнее меня».